два объединения киберспортивных клубов, саудитское расширение влияния, новые спонсоры в киберспорте и финансовые итоги турниров от Riot Games. Все это мы разберем в сегодняшнем выпуске нашего бизнес-вестника киберспорта, где мы смотрим на различные интересные финансовые, инвестиционные и спонсорские новости в мире киберспорта за последнее время. Сегодня у нас на очереди декабрь. Если вам интересна эта тема, но нет времени регулярно за всем следить, то милости прошу. Ну а мы начинаем. У нас еще не закончился месяц, но чтобы уж не переносить все эти записи уже именно на Новый год, мы закончим его чуть пораньше. В целом, говоря про месяц, на самом деле у нас не произошло прямо глобального большого количества каких-то различных новостей, но много всего по мелочи и прочего на самом деле интересно достаточно произошло, так что записать его, безусловно, естественно, стоило. И давайте уже действительно перейдем к делу и начнем у нас с парочки новостей по нашей любимой тематике. Это у нас, естественно, Саудовская Аравия и то, как саудиты продолжают, скажем так, захватывать свою власть в киберспорте, по крайней мере, на таком более официальном, скажем так, уровне. У нас стало известно о том, что две существующие на данный момент главные международные киберспортивные федерации, это у нас более, как бы, крупная такая федерация ESF и менее крупная федерация GEF, она, то есть у нас это Global Sports Federation и International Sports Federation, подписали между собой договор о стратегическом партнерстве, о, скажем так, взаимопонимании, подписали тот самый меморандум of understanding, так называемый. И, собственно говоря, это на самом деле, конечно, новость, не то чтобы, знаете, прям совсем невероятная, потому что у нас, собственно говоря, президентом ЕСФ является вот тот самый принц Файсал, а вице-президентом, собственно говоря, этого ГЕФа является также этот самый принц Файсал. Так что, понятное дело, что влияние в обоих федерациях у нас саудитов было и до этого новости, и до этого подписания, но теперь они его, скажем так, немножко узаконили, я бы так это, наверное, сказал. Интересно также, что еще при этом у нас подписание, скажем так, наблюдателем и свидетелем всего этого был у нас вызван представитель из Международного Олимпийского комитета, причем, как я понимаю, вице-президент вообще этого Международного, собственно говоря, Олимпийского комитета. Понятное дело, что он там не единственный человек, как бы, но все равно, так, знаете, достаточно крупная, условно говоря, фигура из МОКа, и это как бы показывает еще в том еще ключе все это, что у нас саудиты, помимо того, что они собираются действительно сделать единственный крупный у нас чемпионат мира по киберспорту, такой, знаете, более официальный, они еще собираются, видимо, с этим, возможно, как-то дальше идти у нас к Олимпийскому комитету и говорить, что, а смотрите, у нас есть такой турнир, давайте мы также еще вам проведем и поможем с организацией киберспорта на Олимпийских играх, потому что, на самом деле, как бы сейчас... У Олимпийских игр с киберспортом все очень сложно, потому что они там используют какие-то странные, непонятные у нас какие-то там виды спорта. В азиатских играх играют нормальные виды спорта, но это такая, знаете, только полуолимпиада, скажем так, хотя тоже проходящая под эгидой, тоже МОК. И по итогу, на самом деле, к чему, как бы, в целом все это приводит, к чему уже мы, да, это, на самом деле, много раз говорили, к тому, что у нас саудиты, они хотят, скажем так, перехватить власть над киберспортом, условно говоря, у издателей игр и перенести ее больше в свои руки, потому что сейчас у нас киберспорт — это, понятное дело, как бы, условно говоря, куча маленьких, совершенно непонятных, условно говоря, организаций, где у нас Dota, это Valve, там CSGO, это тоже Valve, ну, по меньшей степени, раньше был, условно говоря, там League of Legends, Riot, она вообще никому не дается, там это игра от Blizzard, это игра от этого издателя, это игра от этого издателя, и очень трудно было как-то между ними все это договориться. И большие, крупные международные организации, вроде того, что там в МОКа, они не любят так делать, они больше любят работать с какой-то единой федерацией этого вида спорта, там, условно говоря, федерация, вот как, знаете, легкой атлетики, вот. А в киберспорте у нас вроде бы был этот ЕСФ, но он никакого влияния не имел. Сейчас же со саудитами он принимает это влияние, они начинают заключать все больше и больше каких-то разных соглашений, и, возможно, в будущем действительно у нас получится именно саудитам с помощью этой федерации, скажем так, объединить киберспорт, придать им какую-то более, скажем так, единую структуру, в котором они уже будут диктовать какие-то условия всем остальным издателям, если они хотят соревноваться, условно говоря, в сфере киберспорта. Назовем это так. Но на этом, на самом деле, новости с саудитами не прекратились, потому что еще одна также интересная произошла новость с тем же самым у нас принцем Файсалом, потому что он также еще подписал договор о, скажем так, том же самом сотрудничестве, взаимопонимании и всего прочего с у нас Японской киберспортивной федерацией, точнее, Японским киберспортивным союзом, если правильно это все переводить. А в основном, конечно, они говорят о том, что они концентрируются у нас на развитии типа молодых талантов, на развитии у нас, скажем так, человеческого ресурса в плане киберспорта, и типа они будут с этим помогать. Но по факту, на самом деле, как и до этого подписавшееся такое соглашение было уже у саудитов с британцами, это... с одной стороны, конечно, да, они больше нацелены в текущий момент именно на развитие, скажем так, молодежи, но в целом это, знаете, скорее такой знак, я бы сказал, знаете, ну, неверности, но знак типа дружбы, условно говоря, и того, что вот эти вот у нас федерации и британская, и японская, они, в принципе, готовы, условно говоря, входить в вот эту вот общую структуру, которую сейчас создают саудиты. То есть они готовы активно сотрудничать с ЕСФом, они готовы подписываться под всеми их начинаниями, условно говоря. То есть, и, в принципе, я вот эти, на самом деле, все договоры, которые подписывают, больше воспринимаю не как именно какое-то, знаете, такое, действительно, партнерство в плане развития талантов каких-то молодых, как это было тоже с британцем тоже в том числе, но скорее как просто, знаете, знак того, что мы присоединились к блоку саудитов в киберспортивной вот этой официальной, условно говоря, структуре, будем с ними дальше работать, типа, у нас с ними хорошие отношения. Я бы вот такого рода скорее это воспринимал, чем какие-то больше именно просто, чем что-то именно в плане развития молодежи, скажем так. На этом у нас с аудитами блок небольшой наш закончился. Перейдем давайте дальше у нас к новостям по различным партнерствам. У нас их было не так много. Ну, так, знаете, чуть-чуть более-менее какие-то забавные вещи там тоже у нас встретились. И начнем с новости, которая у нас немножко, знаете, отвлекается к тому, что у нас было в прошлом выпуске, на прошлой неделе. Потому что у нас помимо Месси, помимо, боже мой, я забыл, у нас из Гацентов шведского футболиста, помимо у нас Медведева, еще один спортсмен также стал совладельцем у нас киберспортивного клуба. Им у нас стал Винисиус Джуниор, футболист из мадридского Реала, который стал совладельцем у нас команды Loud. Loud сейчас очень активно у нас развивается в Бразилии, у них много крутых составов, у них очень мощный состав имеется по, собственно говоря, Валоранту, у них по другим дисциплинам тоже неплохие, в принципе, составы встречаются, и поэтому, в принципе, ничего удивительного нет о том, что крупный бразильский футболист подписался с ними вместе, но на самом деле из этого партнерства, из которого у них сказано, что у них будет, все на самом деле получается чуть более, скажем так, поверхностно, чем можно было представить. Потому что многие у нас, понятное дело, условно говоря, Месси ничего не будет делать, но тот же самый условный, боже мой, как его зовут, ну, боже мой, из Гацентов, футболист, он у нас подписался, Понтус Янсен, вот, он у нас подписался больше как, знаете, такой именно соуправленец. Медведев тоже как бы должен был какой-то свой опыт передать. Здесь же сразу сказано, чем у нас будет заниматься, собственно говоря, Винисиус. Он будет заниматься производством медиа-контента, условно говоря. Понятное дело, что не он сам будет его производить, но с его, скажем так, лицом будет выходить какой-то контент у нас у Лаудов, который позволит им популяризировать клуб, который позволит привлечь молодежь, и в том числе скажем, что еще также он будет отвечать за какое-то, знаете, развитие и обучение молодых у нас детей, условно говоря, молодого поколения киберспортсменов. У него есть какой-то собственный институт, условно говоря, Винисиусу Джуниору, не знаю, как он именно работает, если честно, в Бразилии, но условно говоря, как бы он, его основная цель — это привлечь больше внимания, привлечь побольше молодежи и заставить, условно говоря, молодежь болеть за Лауда. В принципе, как бы цель понятная, как бы, но пришлось для этого сделать его совладельцем, как бы, но зато у него теперь есть, скажем так, свой собственный интерес в развитии клуба, поэтому, может быть, он будет из-за этого стараться побольше, потому что он после этого в итоге сможет получить побольше денег, если клуб будет у нас успешным. Хотя, как бы, как мы все знаем, в киберспорте пока что все убытки, поэтому прибыль, может быть, увидеть не скоро, но хотя бы, условно говоря, какая-то у него личная, скажем так, мотивация, у него будет тоже всем этим заниматься активнее, чем если бы это просто было рекламное какое-то соглашение. Также переходим к более, скажем так, стандартам, у нас каким-то разным спонсорством. У нас Guild, американская, боже мой, британская организация киберспортивная, подписала у нас новое соглашение с своим титульным спонсором теперь, ну как оно у них уже было, теперь продлили они его, с у нас компанией Subway. Собственно говоря, производитель у нас сэндвичей, крупная сеть, скажем так, фастфуда, подписала у нас с ними новое соглашение. Они у нас титульным спонсором являются Guild, что, конечно, очень-очень забавно. Ну, знаете, не самый, мне кажется, стандартный спонсор, особенно для киберспорта, хотя периодически где-то такие, конечно, спонсоры у нас в плане еды встречаются, и у нас еще прям следующая новость тоже будет про такого. Но говоря именно про Subway и про Guild, на самом деле для Guild это неплохая именно вещь, в том плане, что у нас Guild имеют некоторые, скажем так, проблемы финансовые. И, возможно, вот это соглашение новое, подписанное с Subway Surfer, боже мой, Subway Surfer, боже, что я говорю, Subway Sandwiches, в общем, оно, короче, что я хотел сказать, оно у нас позволит им получить хотя бы сейчас какую-то капитал для того, чтобы продолжить свое существование, потому что говорят, что денег у них, прям, знаете, только на грани, поэтому дело у них есть как бы ресурсы, с которых они могут их получить, но вот сейчас подписывается подписанное соглашение, оно, возможно, им, скажем так, позволит еще какое-то время пожить в нормальном более-менее состоянии, не в таком плохом, какое у них было оно, скажем, полгода назад. В общем-то, поэтому, в принципе, соглашение для них, наверное, хорошее. Но говоря у нас именно про производителей еды, стоит также у нас отметить еще и такую компанию, как Magnum, которая производит у нас мороженое, она у нас принадлежит, по этому делу, Unilever, и они подписали соглашение о партнерстве в рамках у нас Blast Premier Final, который у нас проходил в Абу-Даби, он уже закончился на данный момент, скоро у нас выйдет подкаст именно про его турнирную часть, скажем так. Ну, а здесь что у нас вообще получается? На самом деле, Magnum, он не впервые, скажем так, появился у нас вообще в целом в киберспорте, он до этого уже на других турнирах Бластов тоже присутствовал, но после этого какое-то время он отсутствовал, и вот к финальному у нас, собственно говоря, турниру Бластов именно вот в Абу-Даби, он у нас снова вернулся, они у нас сделали свои рекламы не только именно на самом онлайн-турнире, они еще и на самом, собственно говоря, турнире в Абу-Даби, также там у них были свои собственные какие-то интеграции с мороженым, ну, просто, видимо, раздавали мороженое, условно говоря, были там какие-то специальные стоечки со всем таким, ну, в принципе, как бы хороший спонсор, и самое главное, что меня больше всего радует, когда такие спонсоры появятся, это, знаете, не эндемический спонсор, и показывает, что все-таки другим людям и другим, знаете, индустриям тоже интересен киберспорт, потому что там молодежь, как бы, и поэтому почему бы их не привлечь, условно говоря, мороженым. Такое тоже у нас может быть. Ну и последняя новость, именно связанная у нас с, скажем так, какими-то партнерствами, она у нас связана с организацией G2, которая у нас вообще очень активно во все стороны расширяется. У нас даже следующая новость тоже будет про них же связана. Но тут что они сделали? Они у нас заключили соглашение с киберспортивной платформой M88 Mansion. И, если честно, я о такой платформе никогда не слышал, но она вроде бы как распространена в Азии, распространена в Вьетнаме, условно говоря, и, видимо, это, условно говоря, такая, знаете, больше направление с вот именно в азиатскую сторону. У нас вот эта же организация, она у нас спонсирует талонов, которые, допустим, в Доте у них были, они были спонсором, как бы, но на такой, знаете, европейско-американской сцене этот у нас вот эта беттинговая компания, она особо не присутствует. Но G2 решили с ней подписаться, и почему, как бы, мне кажется, более-менее очевидно, потому что G2 у нас расширяются в очень многие направления. Собственно говоря, у нас G2 сейчас активно расширяется и в азиатское направление тоже. Они у нас, я это обсуждал, по-моему, не в бизнес-подкасте, а в обычном своем подкасте, но они у нас подписали договор с организацией IG, подписал, собственно говоря, их состав по Dota 2. У нас теперь по Dota 2 команда IG называется G2IG. То есть уже они как бы расширились в Китай. Сейчас вот этим соглашением с M88 они у нас расширяются дальше в азиатское направление. Не только еще в Китай, но и в остальные страны тоже. Вьетнам, условно говоря, Тайвань, где откуда были талон. То есть в то направление постепенно тоже G2 двигаются, чтобы расширить свой бизнес и в эти страны тоже. И это может быть для них очень, знаете, таким грамотным средством все это сделать, потому что у нас, условно говоря, возможно, почему сейчас многие клубы убыточны, потому что невозможно с одного региона, в котором клуб оперирует, выжать достаточно денег, чтобы, скажем так, окупить все свое существование. И возможно, чтобы у нас максимально именно получать прибыль, чтобы выходить в плюс, надо расширяться на несколько рынков сразу, действовать не только в Европе, но и в Америке, и в Азии, и в Китае, и вообще везде по всему миру. И возможно, только тогда у нас клуб сможет как-то выйти на окупаемость, учитывая, ну то есть, если это большой клуб, если это маленький клуб, то можно как бы жить в одной стране. Если большой клуб такой, то, наверное, надо все-таки расширяться на мировую арену, и G2 этим у нас действием это делает, но это не единственная у нас новость, связанная с G2, потому что мы сейчас вот заканчиваем с новостями именно с партнерскими, перейдем к каким более именно новостям, условно говоря, клубного уровня, и у нас G2, также расширяя свое, скажем так, влияние, объявили о том, что они у нас заключили стратегическое партнерство с американской организацией Version One, условно говоря, она так называется, и это, на самом деле, это только очень условно, скажем так, стратегическое партнерство, потому что по факту, на самом деле, это можно сказать, полупоглощение, слияние какой-то клубов, потому что у нас эти директора Version One получают у себя долю акций, скажем так, G2, и когда у тебя владелец одной организации заключает договор с другой и получает при этом долю акций более крупной, условно говоря, организации, понятное дело, что это, даже если официально оно так не оформлено, это, условно говоря, поглощение, в котором у нас, собственно говоря, Version One стали теперь подразделением G2. Что вообще такое это Version One? Возможно, вы такое не видели, потому что именно под названием Version One, она у нас присутствует только в двух дисциплинах. Она у нас присутствует в Rocket League, такая команда, и она у нас присутствует, по-моему, в женском составе по Valorant. Вот у Valorant есть своя собственная там женская лига, в нем она тоже присутствует, но более-менее именно известная эта организация является за счет своего состава по Call of Duty, потому что в Call of Duty лиге у них есть свой состав Minnesota Rocker, понятное дело, они не имеют права использовать свое название у нас в этой лиге по Call of Duty, там у них такие особые свои правила имеются, но вот этот вот состав, который имеется в Call of Duty Minnesota Minnesota Rocker, он принадлежит вот этим Version 1, и теперь, по сути дела, он принадлежит G2. И на самом деле для G2, в основном для чего была сделана эта вещь, это для того, чтобы расшириться на североамериканскую аудиторию. Потому что у G2 есть все внимание Европы, условно говоря. У них крупный состав вообще везде в Европе имеются. У них очень много составов, там и по КС, и по Лиге Легенд у них мощный состав по всей Европе. У них теперь есть состав в Китае, у них есть спонсор в Азии беттинговый, который тоже будет их рекламировать и на многих сайтах в интернете. И теперь еще у них также есть команда по Call of Duty в Америке, что также позволяет им активно, собственно говоря, взаимодействовать именно со североамериканским рынком киберспортивным, что, опять-таки, расширяет, условно говоря, фан-базу клуба и расширяет потенциальную прибыль для этой организации за счет того, что теперь у них больше аудитории со всего мира, соответственно, спонсоры могут теперь платить больше, точнее, можно требовать со спонсоров побольше, потому что, видите, какая у нас большая фан-база по всему миру, видите, у нас еще даже американская аудитория есть, самая платежеспособная, так что давайте, платите нам свои деньги за рекламу, условно говоря. Поэтому, в общем, для G2, на самом деле, вот это все расширение последних месяцев, точнее, последних даже месяцев его в целом, я бы сказал, всего одного месяца, оно очень-очень, мне кажется, масштабным может быть в плане развития клуба в будущем, потому что это действительно очень грамотный ход по заходу сразу в несколько новых рынков, которые открывают тебе способность, условно говоря, ну, действительно рекламироваться на этих рынках и тем самым зарабатывать деньги, как бы, а деньги, как мы знаем, это самая главная проблема сейчас в киберспорте, поэтому G2 молодцы, что так делают, и как бы удачи им в дальнейшем. Далее, на этом новости, наверное, G2 все-таки закончим, перейдем у нас к другим у нас лигам, но, опять-таки, не уйдем слишком далеко у нас от именно темы каких-то разных слотов в разные лиги, потому что нас стало известно о том, что организация Cloud9 объявила о том, что она у нас покупает себе слот организации ЕГЭ в у нас Бласте, в франшизной лиге от Бласта по CSGO, точнее, уже по CS2, у меня все еще машинально, знаете, вылетает иногда из головы слово CSGO, хотя уже надо назвать CS2, но, знаете, это уже привычка, выработанная многими годами работы в киберспорте, поэтому я не знаю, когда-то, наверное, я привыкну уже говорить CS2, но машинально CSGO все еще местами просто вылетает, потому что это уже, знаете, от языка, ну, на языке уже, знаете, такое слово, зависшее в нем. Но, возвращаясь к этой теме, на самом деле, что в ней самое, на самом деле, интересное, это интересно две, на самом деле, вещи. Во-первых, то, что у нас ЕГЭ продали свой слот, ЕГЭ у нас продали свой слот в лиге у Бласта, ЕГЭ ушли и продали, можно сказать, свой слот в лиге ЛЦС, в лиге Легенд. Соответственно, у нас все вот эти слухи о том, что ЕГЭ у нас банкротится, они становятся все более и более, скажем так, реальными, потому что все свои активы, которые были у ЕГЭ, причем достаточно ценные активы, потому что всегда вот эти вот слоты в таких вот этих партнерских франшизных лигах, они у нас всегда ценятся очень высоко и инвесторами, и всеми прочими. Они у нас все их потеряли, и, соответственно, новость о том, что ЕГЭ у нас банкротится, становится еще более близкой, скажем так. И это печально, конечно, да, клуб с большой историей, но, к сожалению, менеджмент очень неграмотно себя повел у ЕГЭ, по всей видимости. Очень много трат допустил, которые им были не нужны, а на нужных вещах, наоборот, не концентрировался, в итоге привел все к тому, к чему привел. Но, на самом деле, интересно это все и со стороны Cloud9, потому что, да, конечно, у них есть хороший новый расширяющий состав по CS2. У них хорошая команда, которая сейчас находится в топе, поэтому, естественно, им было выгодно, условно говоря, подписать какое-то такое соглашение, чтобы не проходить на все эти турниры через какие-то квалификации, а участвовать на них напрямую. Как бы это большие деньги, это большой, как бы, engagement именно фанатов, это в целом, как бы, активное участие вообще в целом в жизни КС-а, как бы, а когда у вас такой мощный состав, как бы, не участвовать во всей в жизни КС-а, это было бы странно. Но, на самом деле, что тут даже более, мне кажется, интересным ко всему это выглядит, это то, что они подписали этот договор с учетом того, что это соглашение всего на один год. То есть оно всего на один год, потому что у нас, естественно, уже в после следующем году у нас Valve объявили о том, что они у нас отменяют все франшизные лиги в КС, они запрещают проводить все вот эти партнерские франшизные лиги и Blast, и ESL. То есть получается, это настолько выгодно, видимо, что даже ради одного года этого партнерства у нас Cloud9 решили заключить это соглашение. Понятное дело, что, наверное, они это еще в том числе заключили для того, чтобы у нас Blast в будущем, в дальнейшем в своем развитии, какие-то им преференции дал. Потому что, ну, я не верю в то, что у нас Blast'ы просто, знаете, скажут, типа, ну, у нас были раньше с вами партнерские отношения, все, больше их нету, типа, больше у нас никаких у нас связей между вами нет. Понятное дело, все равно связи останутся. Понятное дело, все равно те, кто у нас были до этого у нас с партнерами лиги по Бласту, они все равно останутся в хороших отношениях с Бластом. У них наверняка какие-то преференции все равно будут. То есть не такие мощные, как были до этого. Valve будут стараться как бы ограничивать все самые большие преференции, но какие-то вещи все равно останутся. Поэтому я думаю, все равно, условно говоря, как бы у нас Cloud9 делает это не только ради того, чтобы один год у нас поучаствовать в этой лиге, а для того, чтобы еще и в дальнейшем получить все равно какие-то у нас возможные преференции от Бласта. Если они хотят как бы расширяться и оставаться в CS, то, понятное дело, надо с Бластом сотрудничать, потому что, ну, как бы, тут два все человека, с которым нужно сотрудничать. Ну, условно говоря, человек — это Бласт и ESA, как бы. Если вы не сотрудничаете с одним из них, то вы теряете очень много, вы теряете половину, условно говоря, рынка всего киберспорта в CS, поэтому, понятное дело, с Бластами дружить надо. На текущий момент они очень и очень сильные именно в этой дисциплине. Так что, да, как-то так. Обидно, конечно, за ЕГЭ, которые все еще теряют свои слоты одним за другим. Ну, и, как бы, удачи Cloud9, хорошая команда. Может быть, это поможет им как-то поактивнее участвовать, может, побольше опыта даст, побольше денег заработать, не знаю, в общем. Но все равно Cloud9 молодцы, продолжают жить, существовать и расширяться. Далее у нас вернемся, на самом деле, можем, конечно, понять местами новости, ну ладно. Вернемся у нас к лиге по Call of Duty, потому что у них объявилось очень новое интересное соглашение, и, что самое главное, очень спорное, скажем так, соглашение, потому что у нас лига по Call of Duty объявила, что со следующего года она у нас будет транслироваться эксклюзивно на YouTube. Трансляции на Твиче больше не будет. Теперь у них эксклюзивное соглашение именно с платформы от Google имеется. И на самом деле, если вы следили за новостями Call of Duty лиги до этого, то вы можете подумать: а я, кажется, такую новость уже слышал. Да, на самом деле это уже было. В самый момент, когда у нас только образовалась лига по Call of Duty, у нас было подписано соглашение об эксклюзивных правах на трансляцию на как раз-таки именно YouTube. Она у нас длилась где-то, если я правильно понимаю, 2 года. После чего у нас 2 года прошли, соглашение закончилось, и поэтому в прошлом году у нас начались снова трансляции Call of Duty на Твиче, Call of Duty лиги. Но после 1 года у нас вот этого простоя, видимо, они долго не могли, видимо, договориться, почему-то у нас Blizzard, боже мой, Activision с этими, с YouTube, с Google. И теперь они у нас снова договорились, и поэтому со следующего года у нас снова будет Call of Duty эксклюзивно транслироваться на YouTube, что на самом деле очень интересно, потому что у нас цифры, которые показывала сейчас трансляция на Твиче, они очень-очень хорошие. То есть у нас пиком на вот этой последней лиге по Call of Duty было почти 300 тысяч зрителей, и из этих 300 тысяч зрителей 240 тысяч было на Твиче и 60 было на YouTube. То есть Twitch был намного более популярен именно как платформа для просмотра. Понятное дело, что когда у вас не будет варианта, у вас большая часть аудитории перейдет на YouTube. Это как безусловно так. И потому что мы видели по Call of Duty, у них очень большая, скажем так, именно преданная фан-база. То есть у них постоянная цифра зрителей, она достаточно крупная. У них пик не очень большой, на самом деле, получается, но именно постоянная, такая, знаете, кора аудитории дисциплины, она у нас достаточно стабильная, достаточно постоянная. И поэтому, в принципе, как бы, мне кажется, эта аудитория, понятное дело, перетечет на YouTube. Как бы YouTube не самая плохая платформа, как бы это не самое странное, что может быть. Как бы это не, условно говоря, сайт MLG, который был когда-то, если я правильно помню, в первый год Overwatch, который вообще не понятно, зачем был нужен, и кому он вообще существовал. Это как бы это не Яндекс Эфир, который был когда-то у этого, боже мой, у ЛЦК, у нашей, боже мой, ЛЦК, как она называлась-то, боже мой. В общем, короче, у нашей континентальной лиги по Лиге Легенд, когда у нас один сезон она транслировалась в Яндексе, когда вообще ее никто не смотрел, понятное дело. Как бы, понятное дело, в сравнении с этим, YouTube — эта платформа более лучше, и понятное дело, что она не потеряет, как бы, аудиторию, то есть, понятное дело, что аудитория будет больше 60 тысяч, но она может быть не 300, она может быть, условно говоря, 200, и, видимо, условно говоря, такие предложения, такое большое предложение сделала по финансам у нас именно YouTube, и именно Google, что вот эту потерю 100 тысяч зрителей постоянных, условно говоря, потерю, ну, где-то треть, четверть аудитории Activision Blizzard готова понести перед своими спонсорами, перед своими партнерами лиги, в сравнении с тем, что они получат именно от Google. И это интересно на самом деле, то есть, потому что я не думаю, что они, условно говоря, делали все это без какого-то, знаете, оглядки на финанс. То есть, как бы, если они в прошлом году с ними не сотрудничали, я думаю, это было сделано в том числе для того, чтобы надавить на YouTube. Мне кажется, возможно, было им такое специальное принято решение от Activision, потому что они у нас показали, как бы, YouTube, условно говоря, цифры, смотрите, вот, а теперь мы транслируемся 1 год без вас. То, знаете, какая могла быть ситуация? То есть, чисто фантазирую, но какая могла быть ситуация? Они заключили изначально соглашение на основе каких-то своих прошлых цифр, после чего у нас цифры на YouTube были, условно говоря, такими относительно низкими. Ну, хотя не самые низкие, но относительно низкие, допустим, у нас были в прошлые года. После чего, когда они у нас пришли к YouTube подписывать новое соглашение, тебе сказали: блин, а смотрите, у вас цифры упали где-то там на 30% в сравнении с тем, что было до этого. Давайте мы заключим соглашение на меньшую стоимость, потому что, ну, очевидно, сильно ваша лига не такая популярная, как мы думали изначально. На что им, условно говоря, Call of Duty сказали, типа, нет, мы не будем этого делать, будем расследоваться на Твиче. Они пришли на Твич, показали им текущие цифры, в общем, провели один сезон, а теперь снова пришли у нас к Гуглу и сказали, посмотрите, видите, у нас две трети аудитории имеются на Твиче, и всего как бы треть аудитории имеются только на Ютубе. Поэтому давайте вам доплачивайте за две трети наших аудиторий. Как бы, и, возможно, вот именно с помощью вот этого года без Ютуба они теперь смогли прийти к Ютубу в более сильной позиции переговорной и заключить с ними более выгодную сделку. Может быть, для этого был сделан вот этот один сезон с Твичом, чтобы показать Ютубу, как они много теряют, если будут транслироваться только на Твиче, поэтому дайте нам больше денег. Условно говоря, мне кажется, могло быть такое соглашение сделано. И для этого все это было осуществлено. Ну, это только моя фантазия, но в теории такое, конечно, может быть, как мне кажется. Далее закончим у нас с этими новостями, перейдем у нас к небольшим, знаете, таким полуподводящим итогам, каким-то разным финансовым у нас по разным у нас вещам, связанным с Riot Games. И для начала у нас по Valorant. Официальная информация появилась у нас от именно самих Riot, а точнее от организации Valorant eSports, ну, их, собственно говоря, подразделением, занимающихся киберспортом в Valorant, о том, сколько у нас получили разные организации денег с различных активностей, которые у нас были в дисциплине. Понятное дело, у нас сейчас играется только первый сезон французской лиги, и, условно говоря, им нужно дальше себя рекламировать, возможно, у них новые слоты нужно будет кому-то продавать, поэтому они все эти цифры и публикуют, что у нас вообще получилось. Riot Games объявили о том, что они за вот этот прошедший сезон отдали командам 33 миллиона долларов от различных у нас цифровых предметов, которые были проданы в этом году. То есть, получается, они говорят, что в среднем они каждой команде выплатили где-то более 1 миллиона долларов. Ну, я бы сказал, что где-то около 1 миллиона они выплатили. То есть, если говорят более 1, то значит это где-то ну, где-то 1 100 000 максимум. То есть, если бы больше, они бы назвали цифру больше. Если говорят около миллиона, значит это больше миллиона, но не сильно больше. То есть, и в принципе, как бы с одной стороны, цифра нормальная. С другой стороны, мы видели, как многие у нас клубы теряют на у нас то же самое, даже в одном составе по Valorant, одном составе по Лиге Легенд, допустим. И этот миллион, это, по этому делу, не окупает. Но что у нас еще получилось именно по турнирам? У нас цифры были в основном продажи вот этих с двух турниров. У нас был специальный бандл в самом начале сезона, когда у нас был, ну, условно говоря, Мастерс. Вот этот лок-ин турнир в Рио, если я правильно помню. И тогда они говорили, что они тогда у нас заработали 10 миллионов. Миллионов долларов и распродали команду. С вот этого у нас финального Valorant Champions с сезона, который у нас был в августе с чемпионатом мира, тогда у нас команды заработали 22 миллиона долларов, то есть в два раза больше. С одной стороны, как бы, это у нас более важный турнир, ну и в целом, как бы, прибыли побольше. В итоге, вот в целом, это как бы все вместе сложилось в те самые 33 миллиона, которые они заработали, то есть, в принципе, чемпионат мира вот принес именно командам в сумме 22 миллиона, но, опять-таки, то есть это где-то, ну, условно говоря, там 700 тысяч где-то команды заработали с этого турнира, что нормально, безусловно, это хорошо, да, и это, что самое главное, это в основном именно деньги, которые идут у нас в команду, не игрокам, а именно в команду, что особенно выгодно, естественно, для у нас клубов, потому что тут те же самые у нас Valorant тут объявили, что они у нас игрокам, в принципе, по призовому фонду, клубам, отдали 4,5 миллиона долларов. Что как бы можно сравнить, как бы у нас официальные призовые 4,5 миллиона долларов, и еще 33 команды заработали поверх этого всего с помощью продажи разных каких-то у нас бандлов и всего прочего, которые у нас были. И из этих 4,5 миллионов 3 миллиона были отданы игрокам. То есть 70% призового фонда у нас уходит игрокам, то есть клубам остается всего 30% призового фонда. В принципе, такое распределение всегда все и считали, что где-то только треть максимум себе забирает клуб, две трети, в принципе, обычно себе забирают игроки. Так, в принципе, у нас и получилось, собственно говоря, по этой официальной статистике у нас от Valorant'а. И поэтому, по этому делу, клубам выгоднее получать не... Ну, то есть, условно говоря, если у нас на всех игроков разыграли 4,5 миллиона, то у нас, получается, клубы всего заработали с призового фонда 1,5 миллиона, и еще 33 миллиона заработали с продажи вот этих разных бандлов. Поэтому дело, банды как приносят намного больше денег, поэтому, как мы всегда и говорим, что деньги, которые у нас имеются в лиге, у нас от, условно говоря, Riot Games, они всегда намного выше, чем на самом деле они получаются, потому что призовые фонды в их турнирах, это во многом, как бы, ну, не иллюзия, как бы, но это то, что идет именно игрокам, то, что идет клубам, просто они официально почти никогда не объявляют, тут объявили, видимо, потому что только начался сезон, надо себя еще продвигать именно среди каких-то разных инвесторов, чтобы показать, какая у нас хорошая лига, скажем так. Это неплохо, в принципе, мне кажется, сколько они получили, но при том, на самом деле, даже все равно, как сами говорят у нас именно в Valorant, что из вот этих 33 миллионов, которые они отдали клубам, все равно еще где-то 12 миллионов они ушли игрокам и тренерам. То есть, все равно клуб зарабатывает. То есть, знаете, то есть у нас как получается? С вот этих 4,5 миллионов призовых игроки забирают 2/3. А с 33 миллионов за бандл игроки забирают себе треть. То есть, все равно клуб даже не получает напрямую все эти деньги. То есть, они все равно частично отдают их игрокам. Но в любом случае, это лучше, чем ничего. Как бы, и все равно клуб получает зато больше денег, и основная выгода клубов идет именно с вот этого дохода от бандлов. Плюс к тому же, еще тут они не объявили это, но клубы еще получают доходы с рекламы в целом самой лиги. Потому что, когда все вот эти рекламные соглашения заключаются с этими лигами, все равно все эти деньги тоже частично уходят еще и клубам тоже, которые купили для себя слот. Собственно говоря, вот этот слот, он как бы является у тебя, условно говоря, слот, который ты купил в лиге, он, можно сказать, является твоими такими акциями этого турнира, и ты как бы являешься акционером турнира, и как акционер получаешь дивиденды от всей прибыли, которую у нас получает лига, поэтому все равно как бы какие-то неучтенные тут клубы, какие-то прибыли тут тоже есть, но все равно, на самом деле, в принципе, цифра неплохая. Я не скажу, что она какая-то великая, то есть я не скажу, что вот эти 33 миллиона, а на самом деле, ну, то есть, которые 1 миллион клубам, а на самом деле 700 тысяч, я бы сказал, на самом деле, ну, то есть, учитывая, что игрокам тоже ушло много, я бы не сказал, что эти 700 тысяч на клуб, это какая-то невероятная сумма, но это хорошая сумма, которая позволяет клубам жить, как бы, то есть, это не окупает их все равно, потому что мы видели, как бы, затрат клубов все равно больше, и минус у них намного больше, чем 700 тысяч долларов в минус уходит, но все равно это неплохо. Это неплохо, как бы, и приятно, что такое есть, как бы. Если бы этого не было, клубам было бы совсем плохо у нас в Валоранте. А благодаря этому им все-таки живется получше. Также у нас появилась еще одна новость по у нас Worlds'у от у нас аналитического агентства Шикенса. Она у нас, в целом, кстати, интересные очень вещи делает, именно по рекламам каким-то разным на турнирах. К сожалению, у них большинство анализов, которые они предоставляют, оно платное, и я не имею к ним доступа, поэтому могу судить только о том, что они у нас публикуют где-то в публичном доступе. И вот на основе этой публичной информации, которую они публикуют, у нас, собственно говоря, появилась информация о том, сколько стоили, условно говоря, сколько, какая была медиа стоимость турнира. И они посчитали, что медиа-стоимость вот этого турнира Worlds была в районе 134 миллионов евро. Что очень неплохо. Как бы, то есть, условно говоря, можно сказать, что, ну, то есть, очень грубо говоря, скажем так, для понимания массового человека, у нас райты получили за Worlds 133 миллиона евро от спонсоров. Это не так, на самом деле. Они получили меньше, понятное дело, но, условно говоря, как бы это цифры, которые суммарно как подсчитывают стоимость этого турнира. И по их заявлениям, это самый дорогой, как бы именно в плане рекламных каких-то медиасоглашений турнир в истории киберспорта. Ну, учитывая, что они ведут подсчет только один год, я думаю, за этот год. Потому что, на самом деле, просто у них не такая большая база данных имеется по прошлым годам. Но, условно говоря, где-то так. Они говорят, что за вот прошлый турнир от райдов MSI, который был по League of Legends, там медиа-стоимость была где-то в районе 66 миллионов евро. Что понятно, как бы турнир идет меньше времени, у турниров меньше команд. Как бы, и поэтому, ну, и как бы это не главный турнир, это межсезонный турнир. Поэтому, понятное дело, в нем стоимость идет поменьше, чем у нас на самом главном турнире. Но 133 миллиона евро, неплохая такая стоимость. Они говорят, по другим турнирам также делали аналитику, допустим. И у них получается, что мейджор в Париже, который был от Бласта прошлой весной, он, его медиа-стоимость была где-то в районе 46 миллионов евро, что неплохо, как по мне. И также вот у нас был и ЕМ в Кёльне, его медиа-стоимость была где-то 31 миллион евро для, собственно говоря, ESL, то был у нас для Бласта, что очень неплохо тоже, как по мне. И еще также они интересные показатели статистики по различным у нас, собственно говоря, возрастным и прочим каким-то разным меркам, которые у нас были на вот этом Worlds. Во-первых, они также еще объявили, что у нас очень много, почти половину всей этой стоимости, на самом деле, у нас райты заработали с, я так понимаю, каких-то, условно говоря, полупартнерских стримов. То есть, как я понимаю, что имеется в виду? У нас имеется официальная трансляция, а имеется какая-то трансляция такая, знаете, ну, то есть, ко-стримеров, то есть, ну, не публичных стримеров, но каких-то других партнеров, условно говоря, райтов, которые транслируют все на своих каналах. И все равно, как бы, за счет вот этих трансляций там помещаются все равно все рекламные баннеры. То есть, у тебя какое условие, чтобы ты мог транслировать официальный турнир? Чтобы у тебя были рекламные баннеры все, чтобы у тебя были рекламные баннеры внутри игры, условно говоря, чтобы у тебя на трансляции все так же самое рекламировалось, что и на самом, собственно говоря, у нас Worlds на официальной трансляции. И все вот это, по подсчетам вот этого у нас агентства, принесло примерно столько же прибыли, сколько сама официальная трансляция. Так что у нас вот эти вот, условно говоря, комьюнити-стримеры, ко-стримеры, они принесли денег тоже очень немало райтам, по сути дела, как бы, и я не знаю, насколько сильно, на самом деле, вот этих ко-стримеров считали в соглашениях разные у нас эти рекламные агентства, с которыми у нас сотрудничали именно райты, но типа говорят, что стоимость они переносят суммарно, например, столько же, сколько в центре трансляции. Это интересно. По аудитории, по их подсчетам получилось, что 91% аудитории это у нас мужчины, и это у нас люди 18+. Ну, окей, мужчин 87%, а как бы 91% это 18+. Так что у нас основная аудитория это взрослые мужчины, к сожалению, но по моему-то каналу на YouTube могу сказать то же самое. Как бы ваша основная аудитория — это действительно взрослые мужчины. Хотя подростки тоже бывают, конечно. Но на самом деле, мне кажется, многие еще просто ставят себе возраст 18+, на именно трансляции, потому что у вас просто, возможно, там какие-то ограничения по контенту есть. И поэтому проще, когда ты регистрируешься на Твиче, на Ютубе, сказать, что тебе больше 18 лет, чтобы у тебя не было никаких ограничений. Я думаю, в интернете очень часто возраст неправильно оценивается, потому что просто как бы проще сказать, что тебе 18+. Поэтому так и идет такая цифра. Мне кажется, аудитория 18+, она намного больше, чем у них тут сказано. Но просто по цифрам именно в интернете получается такое, потому что люди все регистрируют аккаунты с немного нечестными, скажем так, датами рождения. Это, знаете, шутка, что согласно данным Стима, 90% людей на планете родилось 1 января. Потому что, когда ты входишь на страницу игры, которая 18+, тебе просто довести свою дату рождения, и там по умолчанию стоит 1 января. И, типа, ты можешь выбрать себе год, но зачем тебе менять другую дату? Ты просто выбираешь какой-нибудь год старенький и 1 января, и говоришь окей, как бы тебя пропускают на страницу игры. И, типа, условно говоря, по этой статистике будет, что почти все родились 1 января. Так же и тут, условно говоря, все ставят, что да, мне есть 18 лет, типа, я прохожу трансляцию, и поэтому получается по статистике, что все 18+. Хотя, я думаю, это немножко не так. И касательно самих спонсоров на турнире, они говорят, что главным спонсором, неожиданно, на самом деле, для меня на Worlds был у нас AWS, это у нас Amazon Web Services, их, условно говоря, платформа по представлению, условно говоря, серверов интернетных, и почти все у нас, на самом деле, интернет-платформы существуют на именно этих Amazon Web Services. Собственно говоря, если помните, у нас когда-то, когда блокировали в России Telegram, отвалилось половина интернета, потому что они заблокировали тогда сервера Amazon Web Services, собственно говоря, и как бы поэтому все и легло. Как бы на них действительно очень много всего лежит, хотя, если честно, для массового пользователя реклама именно AWS — это достаточно вещь странная, но они говорят, что они сгенерировали им где-то 22,6 миллионов евро. А вторым у нас по размеру спонсором был Mercedes-Benz, который тоже как бы является одним из главных официальных спонсоров турнира. И третьим у нас был Red Bull. Интересно, что тут среди спонсоров не указан у нас MasterCard, хотя MasterCard тоже является очень крупным спонсором именно Worlds, и тут его не было. Вот это интересно, как бы говорят, что как будто он заплатил меньше, чем Mercedes-Benz, Red Bull и Amazon Web Services. Это немножко необычно, но окей, такая у нас получилась цифра, вот такие, знаете, немножко такие полуаналитические отчеты у нас появились по Worlds. Мне кажется, тоже интересно на них посмотреть, примерно прикинуть, какие цифры у нас бывают, условно говоря, в теории, если посчитать максимальные, скажем так, оценки у нас медиа стоимости турнира, хотя, понятное дело, как бы по факту это, конечно, заработали меньше, но как бы подсчет у них получился тут у этого агентства именно такой. И в заключение, последняя новость, на самом деле, можно было отнести ее до этого, но мне очень понравилась именно как бы ее факт, такой, знаете, немножко, с одной стороны, позитивный киберспорт, а с другой стороны, немножко такой опечаливающий, но как бы жизненный, скажем так. Это у нас то, что у нас объявили между собой о слиянии. У нас два относительно таких, знаете, средненьких европейских клуба. Это у нас XL Esports и это Giants Gaming. И они вместе у нас объединились и образовали у нас новый клуб Giant X. Теперь у нас не будет отдельно этих двух организаций. Теперь у нас будет одна единая организация Giant X. И это интересная вещь. Как бы у нас это одна организация британская XL, другая у нас это испанская организация Giants. Они у нас теперь объединились для того, чтобы нормально существовать, условно говоря, на киберспортивной арене, потому что существовать маленьким клубом, особенно в больших дисциплинах, это очень тяжело. И поэтому дело, когда у тебя имеются составы в крупных дисциплинах, им было трудно тягаться с большими гигантами, типа тех же самых G2, Ликвидов, там всяких, Vitality и прочих у нас фнатиков. Поэтому, понятное дело, им надо было с кем-то объединяться. И вот они решили, что вместе они будут дальше взаимодействовать. На самом деле, у них очень интересная вещь получается, потому что у них, по сути дела, было по одному составу в Лиге Атрайтов, но в разных. То есть у нас у, собственно говоря, XAF, у них был состав по Леку, по Лиге Легенд. А у Giants'ов у них был состав по Valorant, тоже в Европейской лиге. А и теперь у этого объединенного клуба имеется состав и по Лиге Легенд, и по Valorant. Как бы теперь можно Riot'ом всего с одним клубом взаимодействовать. Как бы теперь это у нас единая организация. У них также, конечно, есть состав там по FIFA, ну теперь уже EA Sports. У них там есть состав в региональной лиге в Испании по Лиге Легенд, как бы, но у Giants'ов был. Но как бы это, знаете, такое более мелкое все. Как бы у XL'ов еще состав по CS'у есть, если я правильно помню. Конечно, раньше был точно. То есть, поэтому у них и другие составы, но, конечно, основной актив именно вот эта новая. организации. Это два состава Riot Games, это состав по Лиге Легенд по Валоранту. Как бы это вот то, ради чего все это создавалось. И на самом деле тоже, что интересно, это в том числе еще позволяет этим клубам, опять-таки, расширяться новую аудиторию. Потому что у нас до этого XL больше действовали на британскую аудиторию, Giants больше действовали на испанскую аудиторию. А теперь же, объединившись, они могут как бы на обе эти аудитории работать одновременно, создавать контент одновременно для обоих этих аудиторий, потому что у них есть люди и на испанском говорящие, и на английском, и плюс на английском языке это еще плюс другие страны Европы тоже на них охватываются частично, как бы, потому что им проще понимать все-таки на английском, чем на испанском контент, который создается. И по итогу, как бы, это еще и расширение, в том числе, фан-базы. Потому что, как мы говорили, с G2 тоже самая ситуация, как бы G2 просто уже на том уровне, что у них уже есть вся Европа, но им нужно еще вообще весь мир, чтобы у них был, чтобы окупить свои, скажем так, стоимости. Когда ты более мелкий, тебе все-таки затраты поменьше, и тебе надо расширяться с одной страны до хотя бы континента. И вот тут тоже такое произошло, что благодаря этому они уже расширяются с одного рынка Испании на рынок вообще всей Европы. То есть, и вот это тоже, конечно, важный шаг такой, который как бы позволяет им, возможно, создать какой-то новый, такой, знаете, более сильный клуб. Потому что поодиночке, конечно, все эти организации были очень слабенькими, но, возможно, вот этот новый клуб, он теперь будет смотреться посильнее, помощнее. Надеюсь, все у них получится, и все это не прогорит. Как бы, в принципе, они долго достаточно существовали, обе эти организации, поэтому, наверное, какой-то опыт именно ведения бизнеса в киберспорте у них имеется, так что я надеюсь, что все это очень быстро не перегорит. К сожалению, те же самые Кои и Роги развалились через год, надеюсь, что тут такого не случится. Ну, а из печального, что я говорил, может, в жизненного, что, ну, к сожалению, существовать клубу в большой дисциплине, имея только один состав и будучи маленьким региональным клубом, ну, к сожалению, не получается. Чтобы соревноваться у нас полноценно в высших дивизионах Valorant и Лиги Легенд, нужно быть большой организацией, и, к сожалению, существовать маленьким клубом невозможно. Поэтому вот приходится им объединяться, чтобы хоть как-то, мне кажется, выходить, возможно, на окупаемость, ну, и хотя бы приближаться к ней, как бы за счет вот этой новой аудитории, более большой фан-базы. Как так, на этом будем подходить к концу. Спасибо всем за прослушивание этого подкаста. Это был последний подкаст по нашему такому финансовому направлению в этом году. Продолжим уже в следующем году, наверное. Я не знаю, может быть, в конце января выпустим по итогам января, если будут какие-то новости. Может быть, только в феврале еще вернемся, но посмотрим, в общем, как будет. Спасибо всем, кто меня слушал весь этот год, точнее, все эти полгода, у нас только полгода эти подкасты выходят. Я в следующем году, думаю, продолжу что-то в этом направлении. Может быть, я сделаю конечно, какие-то изменения, но посмотрим. Как бы у меня есть разные мысли, разные идеи по поводу того, что можно сделать, но это будем смотреть мы уже в следующем году. Я сейчас ухожу у нас на отпуск себе после Нового года, где-то примерно на месяц, и буду думать как раз-таки, что дальше делать со всем этим, как, может быть, менять какие-то форматы, как что-то улучшать, как что-то преобразовывать. Поэтому, да, в общем, все у нас будет меняться, но надеюсь, к лучшему. Если вам все это понравилось, то можете подписаться у нас, собственно говоря, на телеграм-канал, на подкаст, где бы вы не слушали, на YouTube-канал. Пока что там в ближайший месяц будет немножко затишье, но зато вы не пропуститесь, когда мы вернемся уже с новым у нас 7-м, это получается, сезоном. По-моему, да, по-моему, я 7-й сезон это уже считаю у нас. У нас это 6-й год жизни подкаста будет, но я там один раз поделил сезон на 2 в серединке, поэтому это получается 7-й сезон. В общем, да, как-то так. Также, если хотите меня поддержать, можете подписаться на Boosty. Там особо какого-то невероятного контента пока что не выходит эксклюзивного, но все равно будет очень мне приятно, если кто-то меня там поддержит. Часто меня там поддерживают 2 человека. Это Сэндвич 4000 и Павел Нестеров. Большое им спасибо. На этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. А пока что пока.